Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Светлана Аллилуева. Книга «Только один год». Глава «Возвращение невозможно». Читает автор Светлана Иосифовна. Эфир 6 ноября 1969 года.
Из нашей серии «С другого берега» мы продолжим чтение книги Светланы Аллилуевой «Только один год», вышедшей недавно в нью-йоркском издательстве «Harper & Row». Мы передаем полный текст этой книги без каких-либо сокращений или комментариев. В сегодняшней передаче Светлана Аллилуева читает главу «Возвращение невозможно».
3 и 4 марта я провела в Лакхнау, в доме Аруны Синг, племянницы Пракаш. Делать покупки в Аминабаде уже не хотелось. Я принуждала себя болтать с Аруной. Мы ходили в ресторан, чистый, дорогой и неуютный. Муж Аруны рассказывал о своей поездке в Японию, восхищался современными методами японского сельского хозяйства. Он владел большой фермой, которую механизировал, насколько это возможно в Индии, и знал на деле, что значит урожай. Мы долго говорили, сидя вечером во дворике, о бесполезности социалистических опытов для индийской деревни. С молодыми людьми было приятно и интересно, но мои мысли вертелись вокруг одного и того же, как в заколдованном круге. Об этом ни с кем нельзя было сказать ни слова. Я думала о своем доме в Москве, где остались мои дети. 14 лет я жила с детьми в квартире на набережной, где был мой первый настоящий дом. Я переехала туда в 1952 году, еще до смерти отца, когда разошлась со Ждановым и не хотела возвращаться в Кремль. Мой 7-летний сын пошел отсюда в школу, потом в ту же школу стала ходить Катя. Сначала у нас была прислуга и няня у детей. Позже, когда подросли дети, мы сами вели свое нехитрое хозяйство. Здесь я научилась пользоваться газовой плитой, готовить, шить, стирать. До того все это делали за меня другие. Моя старая няня считала, что самое важное – книги и образование, и никогда не учила меня хозяйству. Все это мне пришлось наверстать только теперь, и я не сразу научилась сложной домашней науке. Я была счастлива сама платить за газ, свет, за квартиру. После стольких казенных резиденций это был, наконец, дом. Две комнаты принадлежали детям. У меня в спальне стоял письменный стол, а гостиной редко пользовались. Мы любили близких друзей, но не собирали гостей. Пожалуй, нашей главной комнатой была кухня со столом у окна, выходившего во двор, где чудом сохранилась резная белая церковка XVI века. В кухне и принимали друзей, завтракали, обедали и пили вечерний чай. Дети возвращались с занятий в разное время, у каждого был свой режим, но мы старались собираться вместе возле плиты. Мы стряпали здесь свои нехитрые завтраки и ужины, а готовые обеды брали в столовой. За 14 лет мы потихоньку обжили свой дом. У каждого был удобный угол для работы и отдыха, свои необходимые книги, простая удобная мебель. Мы въехали в пустую квартиру. Я ничего не хотела брать из Кремля, который никогда не любила, и мы постепенно покупали необходимое. Только в 1955 году я просила премьера Булганина, чтобы мне отдали небольшую часть огромной библиотеки отца, которую начала собирать еще мама. По всем законам ее всю должны были бы отдать мне и внукам. Но в СССР законы не действуют, а премьер оставил мой запрос вообще без ответа. Я не стала настаивать и постепенно собрала свою маленькую библиотеку. Так было приятнее. Каждый из нас жил по своему вкусу. У Кати вся стена была залеплена фотографиями лошадей и наездников. Здесь была и Джеки Кеннеди на лошади с маленьким Джоном, и Каролайн рядом на пони, фотография, вырезанная из журнала. У Оси вьетнамская циновка, роги в серебре на стене, черная грузинская керамика. Мой сын – эстет и консерватор. Зная мою страсть к перестановке мебели, он не давал мне сдвинуть с места его старое ободранное кресло, а надо мной смеялся. «Ты уже все передвинула. Теперь хочешь пробить новую дверь, а старые заделать?» Постоянство и спокойствие характерны для него. В детстве он не гонял футбол, не рвал и не пачкал одежду и не играл в войну, как все мальчишки. Возможно, это от того, что 7 лет до школы он прожил отшельником на даче в лесу и не привык к коллективу. Он всегда был ленив к спорту, хотя отлично ходит на лыжах и плавает. Зато он рано начал читать, упивался Толстым в 14 лет. Я не учила его музыке, считая, что уроки английского языка для него полезнее. Но у него хороший слух и вкус. Он быстро пристрастился к серьезной музыке, и мы стали вдвоем ходить на камерные и симфонические концерты в консерватории. Ему нравились Гендель, Гайден, Вивальди. Мы любили органные вечера Баха, особенно если гастролировали немцы. Он умеет слушать, его общество приятно, и я с удовольствием разглядывала вокруг нас молодые лица его сверстников. Когда я была студенткой, на органные вечера ходила только пожилая публика, нас были единицы. Времена и вкусы изменились. Мой сын прекрасно танцует все самые новейшие танцы, но модернизма в искусстве он не любит, в отличие от своего поколения. Он неплохо рисует и мог бы стать профессиональным художником-мультипликатором. Он рисует выразительных зверюшек в духе Уолта Диснея и карикатуры. Летом мы потешались на даче, выпуская с ним вдвоем юмористическую стенгазету, соперничая с такой же семейной прессой наших соседей. Способный к гуманитарным наукам и языкам, он все же выбрал медицину, чтобы политика не касалась его работы и жизни, чтобы иметь дело с постоянными ценностями, независимыми от переменчивых политических капризов. Это не значит, что он не интересуется политикой. Он следит за ней, так же, как и я. Но так же, как и для меня, политика не есть существенный фактор в его жизни. Он хочет и умеет работать, он будет хорошим врачом, он любит детей и животных, он тихий, мирный созидатель, родившийся после войны и победы в мае 45-го года. Его любят все мои взрослые друзья и подруги, а он всегда наслаждался обществом старших. Ему было 7 лет, а Кате 2 года – когда мы переехали в эту квартиру. Я покупала его первые книги, учила его плавать, ходить на лыжах, фотографировать. Со мной он танцевал свой первый фокстрот. Потом к нему перешел мой старый письменный стол, мои книги, мое пристрастие к Баху, увлечение Индией и, в конце концов, моя кровать, когда он женился на девочке, с которой встречался и ссорился 4 года. Перед ним трудная, но благодарная жизнь врача. У него милая, работящая жена, в нем души не чает его отец. Он меньше скучает обо мне, чем Катя, и я ему не нужна. Все, что я могла, уже сделано для него. Катя родилась в 1950 году. Она выросла, гуляя в этом сером каменном дворе с группой детей, и общительность, пожалуй, самая главная черта ее характера. Это веселое, открытое, бесхитростное существо с пунцовыми щеками всегда окружено шумной ватагой. Она любит лыжи, пинг-понг, баскетбол, она вся в движении. Занятие музыкой она бросила в 12 лет, сказав, что лучше потратит это время на верховую езду, которой с тех пор страстно увлекается. Летом в спортивном лагере она играла даже в футбол в компании таких же отчаянных девчонок. «Войну и мир» она не смогла дочитать и до половины. Романы скучны для нее. Она не анализирует ни себя, ни других. В детстве она увлекалась сказками, фантастическими сюжетами и сама сочиняла их. А позже это привело ее к научной фантастике. Как и мой сын, она пишет лучшие сочинения в классе и очень живые письма. Но литература и искусство – не ее сфера. Физика, химия, математика, астрономия, минералогия для нее намного интереснее. К сожалению, у нее слабо развито эстетическое чувство. Может быть, это придет позже, но в 16 лет она еще не наслаждалась формой и красками. Ей слишком нужно движение, действие. Она не умеет одеться. Ося или я должны были подсказывать ей, а Леночка делала ей прически к лицу. От своих сверстниц, влюблявшихся уже не раз, она отстает. С мальчиками она или крепко дружит, или дерется. Она бескорыстный, добрый и верный друг, поэтому ее так любят сверстники. Она бесстрашно подходит к самой свирепой чужой собаке и любит выбрать самую упрямую лошадь. А если упадет с нее, то тут же вскакивает обратно в седло. Лошадям она уносит из дома свежие фрукты, овощи и сахар. Она ласкова и непритязательна, а коробка шоколада приводит ее в такой восторг, как будто ей подарили полмира. Шоколад да книги – это единственные материальные ценности для нее. О платьях она не думает, что всегда шокирует моего сына, очень следящего за своей наружностью. А она любит джинсы и свитер больше всего на свете. Ее непрактичность пугает меня, когда я думаю о ее будущем. Она не умеет шить, гладить, готовить. Все это прекрасно умеет мой сын. Но она упорно решает свои математические задачи и знает, чего хочет. Брат и сестра очень разные, но они дружны и скучают друг без друга. Они оба мамины дети. В доме я долго была единственным авторитетом. Мы жили тесной и дружной семьей. Потом к нам присоединилась Леночка. Как хорошо было чувствовать рядом с собой молодую жизнь. Молодые голоса, как щебет птиц. На своих вечеринках они танцевали твист, рок, шейк. У них все получалось красиво. Обычно же в доме было тихо. Дети рано уходили на занятия. Вернувшись, быстро обедали в кухне, разогревая каждый сам себе готовый обед и расходились по комнатам. Там они проводили долгие часы, каждый за своим столом, со своими книгами. Они выросли в покое и любви. Они любят труд и покой. Они не борцы и не разрушители, но у них достаточно здравого критического понимания, свойственного их поколению во всех странах. Это поколение остро чувствует ложь и не терпит ее. Оно хочет правдивой, естественной и свободной жизни. Оно верит в реальность, а не в философию. Марксизм и прочие измы не привлекают молодые умы. Измы отжили свой век. Если я не вернусь в СССР, жизнь моих детей не изменится. Она слишком хорошо налажена. Они дружны втроем, они будут продолжать работать. У них кругом любящие друзья. Их отцы сделают все возможное, чтобы помочь им. Осин отец – известный в Москве специалист по международному праву и внешней политике. С тех пор, как мы расстались, он всегда мечтал принимать участие в жизни сына. У него нет других детей. Катин отец – ректор одного из крупнейших в СССР университетов, доктор биохимии. Катя дружна с ним, хотя он живет в Ростове, где у него другая семья и маленький сын. Но это не мешает их общему интересу к точным наукам. Несомненно, он поможет ей в дальнейшем образовании. Детям даже полезно, наконец, расправить собственные крылышки. Моему сердцу будет не хватать их, но им я не так уж необходима. Только они зовут меня сейчас вернуться». Еще в Калаканкаре я получила от сына письмо, ласковое и дружеское, как он всегда писал мне. «Мамочка, милая, здравствуй. Получил твое письмо и телеграмму. Очень удивлен тем, что ты не получила ту телеграмму, которую я послал тебе. Я думаю, что она где-нибудь потерялась. У нас все прекрасно. Обеденную книжку мы получили по твоей доверенности, а в остальном все не так уж плохо». За исключением того, что Катя очень по тебе тоскует. Я тоже очень скучаю по тебе и очень хочу тебя видеть. В смысле быта у нас все прекрасно. Мы здесь живем так. Во время Катиных каникул она ездила на дачу с Таней. А мы во время наших каникул предприняли вояж в Тбилиси к кузине Ирины Михайловны. Все это время Ольга Сергеевна была здесь и блюла Катю. В общем, все очень хорошо, за тем исключением, что мы очень скучаем по тебе. Очень нам без тебя плохо. Приезжай, пожалуйста. Дай Бог здоровья Шри Суреш Сингх и всей его семье. Целую тебя крепко и очень жду. Целую, Ося». Кроме любви к детям и привязанности к друзьям, меня не звало назад ничего. Вся моя жизнь была лишь отмиранием корней, непрочных, нереальных. Я не была привязана ни к родичам по крови, ни к Москве, где родилась и прожила всю жизнь, ни ко всему тому, что меня окружало там с детства. Мне было 40 лет. 27 из них я жила под тяжелым прессом, а следующие 14 лишь постепенно освобождалась от этого пресса. 27 лет с 1926 по 1953 год было временем, которое историки называют периодом сталинизма в СССР, временем единоличного деспотизма, кровавого террора, экономических трудностей, жесточайшей войны и идеологической реакции. После 1953 года страна начала постепенно оживать и приходить в себя. Террор, казалось, канул в прошлое. Но то, что складывалось годами, как экономическая, социальная и политическая система, оказалось живучим и цепким внутри партии и в сознании порабощенных и ослепленных миллионов. И хотя я жила на самой вершине пирамиды, куда меньше всего достигала правда, вся моя жизнь распалась на два таких же периода, как и жизнь всей страны – до 1953 года и после него. Для меня процесс освобождения от духовного плена шел своими путями, не как у других. Но он шел неуклонно, и капля за каплей правда пробивалась через гранит. «Капля долбит камень не силой, а часто падая». Это латинское изречение мы учили наизусть еще в университете. Иначе я не раздумывала бы сейчас в Лакнау о том, что мне делать, а жила бы спокойно в Грузии, где имя отца до сих пор окружено почетом, и водила бы экскурсии по музею Сталина в Горе, повествуя о великих делах и достижениях. В семье, где я родилась и выросла, все было ненормальным и угнетающим, а самоубийство мамы было самым красноречивым символом безвыходности. Кремлевские стены вокруг, секретная полиция в доме, в школе, в кухне, опустошенный, ожесточенный человек, отгородившийся стеной от старых коллег, от друзей, от близких, от всего мира, вместе со своими сообщниками, превративший страну в тюрьму, где казнилось все живое и мыслящее, человек, вызывавший страх и ненависть у миллионов людей, это мой отец. Если бы судьба дала мне родиться в лачуге безвестного грузинского сапожника, как естественно и легко было бы мне вместе с другими ненавидеть того далекого тирана, его партию, его дела и слова. Разве не ясно, где черное, а где белое? Но нет, я родилась его дочерью, в детстве любимой. Моя юность прошла под знаком его неопровержимого авторитета. Все учило и заставляло меня верить этому авторитету. А если было столько горя вокруг, то мне только оставалось думать, что другие были в этом виноваты. 27 лет я была свидетелем духовного разрушения собственного отца и наблюдала день за днем, как его покидало все человеческое, и он постепенно превращался в мрачный монумент самому себе. Но мое поколение учили думать, что этот монумент и есть воплощение всех прекрасных идеалов коммунизма, его живое олицетворение. Нас учили коммунизму почти с пеленок, дома, в школе, в университете. Мы были сначала октябрятами, потом пионерами, потом комсомольцами. Потом нас принимали в партию. И если я не вела никакой работы в партии, как многие, а только платила взносы, как все, то все равно я обязана была голосовать за любое партийное решение, даже если оно казалось мне неверным. Ленин был нашей иконой, Маркс и Энгельс – апостолами, каждое их слово – непреложной истиной. И каждое слово моего отца, письменное или устное, откровением свыше». Коммунизм был для меня в годы юности незыблемой твердыней. Незыблемым оставался и авторитет отца, его правота во всем без исключения. Но позже я начала постепенно сомневаться в его правоте и все больше убеждаться в его необоснованной жестокости. Теории и догмы марксизма-ленинизма блекли и увидали в моих глазах. партия лишалась своего героического и революционного ореола правоты. А когда после 1953 года она попыталась неуклюже и беспомощно отмежеваться от своего бывшего вождя, то меня это лишь убедило в глубоком внутреннем единстве партии и культа личности, который она поддерживала более 20 лет. Для меня постепенно все более очевидным становился не только деспотизм моего отца и то, что он создал систему кровавого террора, погубившую миллионы невинных жертв. Мне становилось также ясно, что вся система, сделавшая это возможным, была глубоко порочной, и что никто из соучастников не может избежать ответственности, сколько бы ни старался. И рухнула сверху донизу вся постройка, основанная на лжи. Прозрев однажды, невозможно притворяться слепым. Этот процесс прозрения был для меня нелегким и нескорым. Он все еще идет. Мое поколение слишком мало знало историю своей страны, революции, партии. От нас долго прятали правду. Я знала отца дома, в кругу близких, с которыми он был противоречив и переменчив. Но я долго не могла знать истории политической борьбы за единоличную власть, которую он вел в партии против бывших своих товарищей. И чем больше я ее узнавала, порой из самых неожиданных источников, тем глубже падало всякий раз мое сердце и замирало от ужаса, и хотелось бежать без оглядки не знаю куда. Ведь это был мой отец, и от этого правда становилась страшнее. Официальные разоблачения культа личности мало что объясняли. Самый этот безграмотный термин говорил, что партия не может и не хочет сформулировать и раскрыть порочные основы всей системы, враждебной и противоположной демократии. Не политические толкования, а сама жизнь с ее неожиданными парадоксами помогала мне понять правду. И хотя моей мамы давно уже не было в живых, но я должна отдать должное прежде всего памяти о ней. Только первые мои 6,5 лет были согреты мамой, и они остались в памяти солнечным детством. Я помню маму очень красивой, плавной, пахнущей духами. Я была целиком отдана в руки няни и воспитательницы, но мамино присутствие выражалось вокруг, во всем укладе нашей детской жизни. Самым главным она считала наше образование и этическое воспитание. Честность, труд, правда были для нее важнее всего. В ней самой был заложен крепкий и острый кристалл правды, который требует жить не хлебом единым. Маме не было еще 30 лет. Она училась, чтобы стать инженером в текстильной промышленности. Ей хотелось не зависеть от ее высокого положения, угнетавшего ее. Мама была идеалисткой и к революции относилась романтически, как поэты. Она поверила в лучшее будущее, которое создадут люди, улучшившие прежде всего самих себя. Так говорили о ней ее старые приятельницы: Полина Молотова, Дора Андреева, Мария Каганович, Екатерина Ворошилова, Ашхен Микоян. У нее были другие подруги, гораздо более близкие ей и ее интересам, бывшие гимназические одноклассницы, но мне не пришлось с ними встретиться после ее смерти. Я знала лишь ее бывшую учительницу музыки, Александру Васильевну Пухлякову, одаренного интересного человека. Много позже она учила музыке меня и говорила всегда о маме как о чуткой артистической натуре. Бабушка, мамина мать, даже в старости оставшаяся темпераментной и не сдержанной на язык, часто повторяла: «Твоя мать была дурой». Она с самого начала осуждала ее за брак с моим отцом, и эта резкая оценка отражала обычный взгляд реалистов на романтиков и поэтов. По словам моих теток, мама была очень сдержанной, корректной и скорее меланхоличной, в отличие от бабушкиной горячности. Тетки считали, что она была слишком строга и серьезна, слишком дисциплинирована для ее лет. И все, кто ее знал, единодушно говорили, что она была последнее время несчастлива, разочарована и подавлена. Ей было только 16 лет, когда мой отец показался ей героем революции. Став зрелым человеком, она поняла, что ошиблась. ее собственные принципы столкнулись с политическим цинизмом и жестокостью моего отца. Все вокруг пошло совсем не теми путями, которые представлялись ей правильными. А отец оказался совсем не тем идеалом, который ей рисовался. Скорее, наоборот. Ее жизнь, по словам ее сестры, стала невыносимой. Однажды она уехала в Ленинград, забрав детей, чтобы не возвращаться к отцу, но потом вернулась. Позже она хотела уехать на Украину к сестре и работать там. Она спорила с отцом, протестовала против репрессий, но это не помогало. Она ничего не могла изменить. Когда ей был лишь 31 год, она покончила с собой, доведенная до отчаяния глубоким разочарованием и невозможностью что-либо изменить. Это был 1932 год. Страшный год голода, усилий пятилетки, насильственной коллективизации. Год, когда внутри самой партии громко раздавались требования об устранении отца с поста генерального секретаря. Перед смертью мама оставила письмо отцу, полное политических обвинений. Это письмо смогли прочесть тогда лишь самые близкие люди. Оно было быстро уничтожено. Его политический характер – придал бы слишком большое значение случившемуся для самой партии. Мои тетки, возвратившиеся в 1954 году из тюрьмы, рассказывали мне об этом письме, о самоубийстве мамы. Отец уже умер, я была взрослым человеком, и тетки не стали бы лгать мне после всего перенесенного ими. Они говорили, что событие само по себе настолько потрясло всех тогда, что все растерялись, и заботились лишь о том, чтобы как-то скрыть случившееся. Поэтому к телу не были допущены врачи, не было медицинского заключения. В некрологе таинственно сообщалось о неожиданной кончине в ночь на 9 ноября. Не разрешили даже набальзамировать тело до дня похорон, в дом никого не пускали. Антипатия, страх, ненависть к фигуре отца были столь сильны в тот год, что немедленно распространился слух об убийстве. Это казалось многим более правдоподобным, чем самоубийство молодой здоровой женщины, на стороне которой была общая симпатия. Мне приходилось не раз слышать разнообразные версии убийства, самые противоречивые, но сводившиеся к одному, что оно было совершено руками отца. Между тем, по словам моих теток, маминой сестры Анны Редденс и жены ее брата Евгении Аллилуевой, отец был потрясен больше всех, потому что вполне понял, что это был вызов и протест против него. Он не смог заставить себя даже пойти на похороны. Он был разбит, опустошен. Маму он считал верным, преданным другом. Ее оценки и мнения, расходившиеся с его собственными, он игнорировал и недооценивал, просто потому, что его отношение к жене, к семье – всегда было азиатским в самом банальном смысле слова. Придя в себя от случившегося, он только ожесточился. И в 1948 году не остановился перед тем, чтобы отправить теток на 10 лет в тюрьму, лишь за то, что они слишком много знали. В партии же в поздние годы утвердилась официальная версия, что мама была нервно больной, и о ней считалось неприличным упоминать. Я слышала эту версию в семье Ждановых именно в 48-50 годах. Маму любили все, кто знал ее, и в числе ближайших ее друзей были Бухарин и Киров. Несомненно, что их либерализм и демократизм были ближе ее натуре, чем нетерпимость отца. Бухарин и Киров оптимистически верили, что на отца можно влиять в лучшую сторону. Мама утратила этот оптимизм, поэтому отчаяние и сломило ее. Она оказалась прозорливее двух опытных политиков. Три трагических судьбы близких друг другу людей, мамы, Бухарина и Кирова, глубоко и беспощадно объясняют мне систему сталинизма. Все трое боролись против нее, каждый по-своему, и в неравной борьбе погибли. Что могут разъяснить мне Хрущев, Микоян и прочие бывшие сообщники, во всем трусливо поддержавшие отца, а после его смерти пожелавшие уйти от ответственности?
Светлана Аллилуева читала главу «Возвращение невозможно» из своей новой книги «Только один год». 3, 2, 1, 0. Ignition. Lift off.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Золотой запас свободы. Продолжаем выпуск. Рубрика «По сути дела. Заграница как психологический феномен». У микрофона Виктор Франк. Эфир 8 ноября 70-го года.
В 39-м царстве, в 30-м государстве. Почти все сказки – рассказы о том, что случилось с заграницей. В незапамятные времена, когда рождались сказки, когда слагались эпосы, своя жизнь, узко ограниченная городской стеной, сельской околицей, позднее пограничной заставы, была досконально известна. Но за стеной, за околицей, за заставой начиналось что-то совершенно новое, неизвестное, и чудесное, и страшное. И каждый странник превращался в Одиссея или Синдбада-мореходца. Чужая сторона была тогда страной разбойников, злых волшебников, драконов, но и страной чудес, добрых королей, принцесс, ждущих избавления, изобилия. Но когда все это было? В наше же время газеты, телевидение, радио, авиатранспорт уничтожили сказки. Мы в тот же день узнаем, что случилось в каком-нибудь Эквадоре, Индонезии или Конго-Браззавиле. И, увы, сказки сошли на нет. Не осталось уже 39-х царств, 30-х государств. Или это не так? Или сохранились еще на земле медвежьи углы, в которых люди все еще с замиранием сердца думают о 39-х царствах и населяют их в своем воображении и злыми, и добрыми волшебниками? Оказывается, есть еще такие медвежьи углы. И один из них именуется Союзом Советских Социалистических Республик. Я не говорю это в обидном смысле. Я хочу только сказать, что в силу, как говорится, некоторых объективных обстоятельств, отношение к загранице среди граждан СССР иное, чем отношение, скажем, граждан Франции, Италии, Америки, Англии. Вот недавно мы получили большое, умное, блестяще написанное письмо от одного советского гражданина. В нем говорится о том, что автор видел во время своих заграничных поездок и что он обязан рассказывать у себя дома, чтобы заслужить себе возможность новых поездок. А это две совсем разных вещи. Письмо это меня поразило. Автор, явно культурный, образованный человек, пишет о тех западных странах, которые ему довелось посетить, как о крае чудес. Правда, он оговаривается. Он, мол, знает, что несчастья, горе везде много. Он, мол, не рассматривает Запад как какой-то рай земной. Но все же, и затем следуют примеры, сколько хорошего он видел, как учтивы люди друг с другом, как привольно живется даже простым людям на Западе. И обо всем этом он, мол, не смеет и заикнуться у себя дома, чтобы не отрезать себе возможности новых поездок. Повторяю, письмо это меня поразило. Прежде всего потому, что лишний раз показало мне, как субъективно человеческие суждения, в какой мере они обусловлены личным опытом, настроениями, переживаниями говорящего. Да простит мне мой слушатель, если я скажу два слова о самом себе. Это необходимо для хода моей мысли. Я человек западный. В том смысле, что за исключением первых 14 лет я всю мою жизнь провел за границей, с точки зрения моего слушателя. В Западной Европе. И вот я не могу поставить себя на место человека, видящего западноевропейскую реальность невинными, свежими глазами советского туриста. Я не сомневаюсь в том, что и обслуживание в магазинах, скажем, в Италии, лучше и быстрее, чем в Советском Союзе. Не сомневаюсь я и в том, что среднему квалифицированному рабочему, ну, скажем, в Англии, живется привольнее, чем даже преподавателю вуза в Советском Союзе. Все это верно. Но все это не делает Запад страной чудес. И здесь есть огромные нелады, и здесь есть грубость, безразличие к другому, бюрократизм и все то, что существует на родине нашего корреспондента в столь гипертрофированной форме. Я абсолютно верю в субъективную правдивость письма, Так этот человек увидел жизнь за границей. Такие эмоции он при этом испытывал. С этим спорить бессмысленно. Но я хочу сделать иное. Я хочу сопоставить это письмо с другим документом, тоже недавно попавшим в нашу редакцию. Дело идет об открытом письме еврейского поэта Иосифа Керлера, проживающего в Советском Союзе. Это по своей форме ответ на статью двух других советских евреев Беренштейна и Фриделя, которая появилась в «Известиях» осенью прошлого года и касалась больного вопроса о возможности или невозможности выезда в Израиль советских граждан, мечтающих об этом. Я не собираюсь касаться этого вопроса в его полноте. Отмечу только, что Беренштейн и Фридель защищают установку советского правительства по вопросу об эмиграции советских евреев в Израиль, а Иосиф Керлер эту установку подвергает острой критике. Беренштейн и Фридель писали в свое время: «Вопрос о выезде за границу советское законодательство решает с максимальной демократичностью». Керлер, естественно, подвергает это утверждение уничтожающей критике. И, конечно, он совершенно прав. Советское правительство по тем или иным причинам предпочитает не пускать людей за границу, то ли как эмигрантов, то ли даже как туристов. А если оно их пускает, то с величайшей неохотой, скрипя сердце и сжав зубы. Совсем недавно в печати, например, промелькнуло сообщение, что отныне заграничный паспорт и виза для посещения родственников, живущих в несоциалистических странах, будет обходиться советскому гражданину не в 40 рублей, как до сих пор, а в 400. Значит, смогут позволить себе выезд за границу с целью посещения родственников только совсем уж зажиточные советские граждане или граждане с богатыми родственниками за границей. Можно ли это назвать демократичностью, я не знаю. Но я отвлекся. Не мне рассказывать людям, живущим в Советском Союзе, каких хлопот стоит выправление заграничного паспорта даже в простую туристическую поездку, даже в путешествие с целью принятия участия в каком-нибудь конгрессе. Возвращаясь же к моей исходной теме, я хочу сказать вот что. Пока поездка за границу из Советского Союза остается запретным плодом, доступным только для немногих счастливчиков, заграница останется для рядового советского гражданина страной чудес, страной молочных рек и кисельных берегов. Когда же советские люди получат ту же возможность, что и их современники в западных странах, путешествовать куда хочешь и можешь, и так часто, как хочешь и можешь, то Запад в их сознании превратится в то, что он есть на самом деле. Нечто нормально человеческое, лучше устроенное, чем советское общество, нечто более благополучное, более спокойное, более соответствующее простым человеческим инстинктам. Страной чудес оно в их глазах перестанет быть. Да так оно и лучше. Сказки возникают в ранней эпохе человеческого общества. Сказки слушаются с восторгом и увлечением детьми. Но взрослый человек видит мир по-иному. Может быть, более скучным, менее красочным, но, пожалуй, более соответствующим действительности. Плохо, очень плохо, когда людям не дают взрослеть. Когда их правдой и неправдой заставляют пребывать в младенческом неведении. А ведь именно это имеет место в советском обществе. С людьми обращаются как с дефективными детьми, рассказывают им небылицы одного направления о том, мол, как ужасно живется за границей. И человеческая природа противится этому и компенсирует нехватку информации сказками обратной направленности. За границей, мол, рай земной. И то, и другое неверно. Но убедить самого себя в том, что это сказки, можно только при условии нормального общения за границей, того общения, которое во второй половине 20 века стало неотъемлемой частью жизни людей на Западе.
Виктор Франк. «За граница».
Какие перемены нужны России? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска. нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Следующий архивный сюжет – программа «Дневник писателя». Поэт и критик Георгий Адамович, памяти Франсуа Мариака. Эфир 8 ноября 70-го года.
Переходим к программе «Дневник писателя». Поэт и литературный критик Георгий Адамович будет говорить сегодня о недавно скончавшемся известном французском писателе Франсуа Мориаке. Не задерживаясь на общей характеристике мориаковского творчества, Адамович избрал темой своей сегодняшней беседы «Мориак и Россия». Россия, судьба ее, русская революция, русская культура Мориака всегда привлекали и волновали. Он постоянно к России возвращается и о ней говорит. В частности, говорит о русской литературе. У микрофона Георгий Адамович.
Смерть Франсуа Мориака вызвала во Франции бесчисленное количество откликов, большей частью хвалебных, проникнутых преклонением и признанием великих заслуг покойного. Многие, однако, были удивлены, что Мориак, который был ведь не только знаменитый писатель, но и страстный, воинствующий голлист, красноречивый апологет установившегося во Франции политического режима, у Мориака устроены были похороны лишь торжественные, а не национальные, каких удостоен был, например, Поль Валери. Оттенок это довольно существенный. Надо, впрочем, думать и даже надо надеяться, что едва ли Мориак в последние свои дни при смертных своих мыслях был подобный суетой сует занят и даже ею озабочен. Возникает другой вопрос. Не было ли чуть ли не во всех посвященных Мориаку статьях и некрологах преувеличено его значение, вплоть до сопоставления с Бальзаком, Стендалем и Флобером? Отрицать дарование и большое мастерство Мориака, конечно, невозможно. Но незаметна ли в каждом его романе граница этого дарования? Не чувствуется ли в них заранее тот конец, та развязка, которой автор приведет своих героев? Об этом лет 25 тому назад писал Сартр, закончивший свою статью лаконической, надолго удержавшейся в французской критической литературе фразой. Сартр упрекал Мориака в том, что он управляет своими героями как куклами, наделяет их нужными ему мыслями и чувствами, уподобляет себя в созданном им мире Господу Богу. И в заключение он иронически добавил: «Бог не художник, господин Мориак тоже не художник». «Dieu n'est pas un artiste, monsieur Mauriac non plus». Замечание язвительное и остроумно. Но истина редко сходится с утверждениями крайними. И приходится признать, что она и на этот раз посередине. То есть между безоговорочным преклонением и жестоким приговором Сартра. В самом деле, люди, выведенные в мориаковских романах, пожалуй, действительно лишены той внутренней свободы, той непринужденности, которая сделала бы их вполне живыми. Но душная, тягостная атмосфера, в которой его грешные, малосчастливые персонажи движутся, страдают, сводят счеты, друг друга любят или ненавидят, атмосфера эта воспроизведена Мориаком незабываемой и блестящей. Зажиточная, корыстолюбивая французская провинциальная буржуазия, лицемерная, тщательно скрывающая от посторонних свои страсти и желания, нашла в Мурьяке искуснейшего изобразителя. Все тягостно в его романах, а свет, если и брежет, то лишь под самый конец. Замечательно, что даже в его жизни Иисуса, в вольном переложении евангельского повествования, выделяются и явно проникнуты особым вниманием те страницы, которые посвящены не Христу, а Иуде, раскаявшемуся предателю. А ведь Мурьяк – убежденный христианин, верный сын католической церкви. Не буду, однако, задерживаться на общей характеристике мурьяковского творчества. Тем более сейчас, непосредственно после того, как и в печати, и по радио было столько о нем толков. Тема моей сегодняшней беседы – Мурьяк и Россия. А все до сих пор сказанное – только вступление к ней. Россия, судьба ее, русская революция, русская культура Мурьяка всегда привлекали и даже волновали. Как политический публицист, как автор дневника, своеобразно озаглавлено «Внутренний», или, пожалуй, лучше бы перевести «Духовный мемуар» или «Мемуар за интерьер», он постоянно к России возвращается и о ней говорит. В частности, говорит о русской литературе. Первой любовью Мурьяка был Достоевский, потрясший его еще в ранней молодости. Ничего удивительного, ничего исключительного в этом нет. И, вероятно, многие, сколько-нибудь впечатлительные люди, испытали в молодости тоже потрясение. В самом деле, юное, еще ни с чем не свыкшееся, ни с чем не примирившееся сознание при встрече с Достоевским невольно спрашивает себя, откуда эта боль, как оправдать это одиночество, эту беспомощность, это бесправие, где найти выход. Некоторое влияние Достоевского заметно еще и в поздних писаниях Мурьяка. Но с годами, как это тоже часто бывает, он, по-видимому, отдал предпочтение Толстому. Колебания между этими двумя именами, спор с самим собой по их поводу, явление ведь не только русское. Нет, это явление мировое. И показательно в этом отношении недавно обнародованная двухтомная переписка Андре Жида с его долголетним другом, романистом Роже Мартен Дюгаром. Имена Толстого и Достоевского мелькают и, так сказать, сталкиваются в этой переписке чуть ли не через каждые 10 страниц. Мурьяк резко отрицает религиозные взгляды Толстого. Да и не мог бы в качестве ревностного церковника отнестись с ним иначе. Но, например, в одном из недавних своих блокнотов, заглавив еженедельных газетных статей, он назвал Толстого величайшим из всех романистов. В дневнике он признался, что особенно любит и ценит книги, которые можно читать и перечитывать с любой страницы. И добавил, что кроме «Войны и мира» не в силах вспомнить ни одного произведения, которое в этом смысле полностью удовлетворяло бы его. Из русских писателей нашего века Мурьяк выделял Бунина, хотя прочел его довольно поздно, о чем не без горечи признавался после присуждения Бунину Нобелевской премии. Нобелевская премия заставила Мурьяка обратить пристальное внимание и на Пастернака, преимущественно, конечно, на его роман «Доктор Живаго». С любовью, сочувствием и волнением писал Мурьяк об Анне Ахматовой после того, как познакомился с ее реквиемом. Список этот далеко не полон. Но во избежание упреков, пристрастных, умышленных недомолков, следует добавить, что Мурьяк не колеблясь причислял Максима Горького крупнейшим современным художником слова. Перейдем к политическим деятелям. Среди них Мурьяк был особенно заинтересован Львом Троцким. Причем, как это ни парадоксально, считал его выдающимся первоклассным писателем, сопоставляя его именно с Горьким и даже с Толстым. Говорю, как это не парадоксально, потому что, казалось бы, самый стиль Троцкого, постоянное его стремление к красному словцу, к цветистой фразе, к трескучим эффектам, должны были бы Мурьяка оттолкнуть. Но нет, он признается, что был захвачен с первых страниц. Правда, Мурьяк, по-видимому, не знал всего того, что вышло из-под пера Троцкого в годы революции, когда он был на вершинах власти и был упоен собственным своим величием. Во внутренних мемуарах Мурьяк говорит преимущественно об автобиографии Троцкого, написанной много позже, и об отрадном впечатлении от нее по сравнению с писаниями Сталина. Тут спорить трудно. Действительно, при сравнении со Сталиным некоторая литературная одаренность Троцкого обнаруживается сразу, хотя одаренность эта и не бог весть какого высокого качества. Но когда Мурьяк утверждает, что проживи Троцкий дольше, он несомненно привлек бы к себе все социалистические массы либеральной Европы. Когда он говорит, что читает Троцкого, чувствует в нем что-то братское, я цитирую дословно, остается только развести руками. Сказывается в этих словах не только полная неосведомленность о характере деятельности Троцкого в те годы, когда он был еще слишком занят, чтобы писать автобиографии, сказывается и нечто другое. Психологическая близорукость, непонимание расхождения сентиментальных, печальных, обманчиво-либеральных раздумий после крушения былых властолюбивых надежд. Да, их расхождение с обликом Троцкого, каким он по всей вероятности остался бы, если бы крушение не произошло. Не к чему ссылаться на то, что первые революционные годы Мурьяк в России не жил, и значит Троцкого, носившегося по стране в специальных поездах и без устали произносившего громоподобные речи, он не наблюдал. Внимание и чутье могли бы и без этого подсказать Мурьяку, писателю-христианину, писателю-моралисту, другое суждение о деятеле, принявшем ближайшее и, по-своему, может быть, даже вдохновенное участие в установлении новой, бесчеловечной, беспощадной морали и в утверждении взгляда на личность, на отдельную человеческую жизненность, ценность которой будто бы определяется лишь принадлежностью к известному социальному классу. Высказывания Мурьяка о Сталине мало интересны и ничуть не оригинальны. Хрущевский доклад, по-видимому, ошеломил его, и лишь после этого он решился обозвать Сталина акулой. Подводя итоги, следует сказать, что Россия и привлекает Мурьяка, и пугает его. Ему хотелось бы, чтобы Россия вновь стала Святой Русью. Но возможно ли это? И да и действительно ли Россия когда-нибудь Святой Русью была, он не знает. Если бы Мурьяк читал Тютчева, то, вероятно, повторил бы, что умом России не понять и что в Россию можно только верить.
Это была беседа из серии программ «Дневник писателя». У микрофона выступал поэт и литературный критик Георгий Адамович. Он говорил о недавно скончавшемся известном французском писателе Франсуа Мурьяке. Не задерживаясь на общей характеристике мурьяковского творчества, Адамович избрал темой беседы «Мурьяк и Россия».
Программа «Дневник писателя». Эфир 8 ноября 70-го года. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
Считаете ли вы Россию свободной страной? на вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.